Только прежде спроси себя, как ты в этом случае будешь выглядеть. Что они подумают? Что ты отчаявшаяся жена-домохозяйка или как?
Я тебя ужасно чертела. Я жирею, и ты готов обменять меня на девицу помоложе. Я такую худую сучку с сиськами. Я вижу, какими глазами ты смотришь на таких женщин.
Я тебя умоляю, только не начинай. Ты поэтому роешься в карманах моих курток. Ищешь счета? Так вот ты ничего не найдешь. И в последний раз для протокола. Ты не жирная.
Я поправилась на 3 размера с тех пор, как мы поженились. И после того, как родилась Дейзи.
Ты не можешь обвинять ее в этом. Боже, Шас.
Не смей так меня называть.
Пауза. Прости. Барри с трудом сглатывает и делает шаг вперед. Послушай, я знаю, что ты... Ты сейчас не такая стройная, как была раньше. Но ты же знаешь, что я думаю по этому поводу. Я уверен, что появление Дейзи на это никак не повлияло. Я ведь все время повторяю тебе, сходи к врачу. Ты практически ничего не ешь, и все равно...
В глазах у Шерон стоят слезы, слезы ярости. И все равно жирная. Ты это хотел сказать, да?
Да нет, не жирная, просто не такая, какой была.
До рождения Дейзи,
говорит она, сжимая бумажку в руке.
Прежде чем родилась эта чертова Дейзи!
Снаружи слышится какой-то шум, и Барри резко оборачивается. Боже правый, хоть бы не она, ты же знаешь, что она вечно послушивает под дверями.
Он распахивает дверь и видит, как его дочь взбирается по лестнице. Дейзи останавливается и смотрит на него сверху вниз. Ее личико все в слезах.
«Я ненавижу, ненавижу ее! Хоть бы она умерла, и у меня появилась другая мамочка! Мамочка, которая любила бы меня!»
«Дейзи, принцесса моя!»
Говорит Мейсон, поднимаясь по ступенькам и протягивая ей навстречу руки.
«Конечно же мы тебя любим! Мы твои папы с мамой!»
«Я не хочу быть твоей принцессой! Я тебя ненавижу! Оставь меня в покое!»
А потом его дочь исчезает, и Барри слышит, как хлопает дверь в ее спальню.
«Так что там слышно от криминалистов?»
Время 11.30 утра, и мы опять в штабе в церкви Святого Алдейта. Все, включая Эверетт, которая попросила Мо Джонс заменить ее в пансионе. Констабль сказала, что позже ей надо будет отвезти отца в больницу, поэтому она и поменялась. Но даже если ее просто достала Шерон, то я не могу ее за это винить. Куин кладет телефон.
Есть предварительные результаты. Отпечатков пальцев на газете нет, но кровь на перчатках однозначно принадлежит Дейзи.
Я глубоко вздыхаю. Значит, она действительно мертва. Теперь в этом нет никаких сомнений. Я уже давно знаю это, думаю, что мы все это знаем. Но знать и иметь доказательства – это не одно и то же. Даже когда вы занимаетесь этим так долго, как я.
«Там есть ДНК еще одного человека», – говорит Гаррет в мертвой тишине, – «на внутренней поверхности перчаток. И принадлежит она Барри Мейсону».
По комнате проносится легкое дуновение успеха. Не триумфа. О каком триумфе может идти речь в этих условиях? Но мы все хорошо понимаем, что эти перчатки, покрытые кровью его дочери, не могли просто так оказаться в мусорном контейнере в миле от его дома.
«И вот еще кое-что», — быстро добавляет Куин.
«Это прорыв, достаточно посмотреть на его физиономию.
На перчатках фрагменты крупного песка и следы гербицида. Довольно необычное сочетание для того, чей максимум — это строительство пристроек в домах. Так вот, какой-то умник решил сравнить песок со щебнем, который используют для отсыпки железнодорожных путей. Оказалось, что они абсолютно идентичны. А гербицид полностью соответствует тому, который используют Network Rail. Вещество сверхмощное, такое не купишь в B&Q.
Network Rail – компания, отвечающая за инфраструктуру британских железнодорожных линий. B&Q – одна из крупнейших сетей строительных супермаркетов.
Все переглядываются, и уровень шума растет. Все думают об одном и том же. Поблизости существует лишь одно место, которое отвечает всем требованиям, и находится оно всего в полумиле от той точки, где мы нашли перчатки.
«Ладно», — говорю я, повысив голос, — «Куин на железнодорожный переезд. Договоритесь с криминалистами встретиться прямо там».
«Но они там уже все прочесали, босс», — начинает было Бакстер.
«Значит, прочешут еще раз. Потому что, кажется, мы что-то пропустили».
В коридоре я вижу Анну Филлипс, которая идет ко мне от двери моего кабинета. В руках у нее листок бумаги. «Я нашла ее», — сообщает она с улыбкой. «Простите?» Улыбка Анны слегка тускнеет.
«Полин Побер, помните? Ту женщину, которую цитировали в статье о семье Уилли, когда умерла Джессика?»
«А, ну да. И где же она?»
«Живая-здорова. Живет в деревне всего в 10 милях отсюда. Можете себе представить? Я договорилась, что мы заскочим к ней завтра утром. Если не возражаете, я бы тоже хотела поприсутствовать. Понимаю, что я лицо гражданское, но уж коли я ее нашла, то мне, понимаете, хотелось бы довести все до конца.
У меня не хватает мужества сказать этой женщине, что планы переменились. Отличная работа, Анна, я не шучу. И буду рад, если вы сами ее навестите, только захватите с собой полицейского. Правило есть правило.
Гаррет, сержант Куин, выделит мне кого-нибудь.
Отлично, и не забудьте сообщить, что она вам скажет.
По моим рассеянным ответам, Филлипс, должно быть, догадывается, что-то произошло, потому что в глазах у нее мелькает сомнение. Хорошо, говорит она, будет сделано.
Когда Куин появляется на железнодорожном переезде, начинает задувать ветер, и в воздухе пахнет дождем. Он неожиданно понимает, насколько всем нам повезло, что стояла сухая погода. Один хороший ливень из перчаток, выброшенных в контейнер, смыло бы все улики. Когда он вылезает от патрульной машины, припаркованной чуть впереди, к нему направляется Эрика Сомер. Волосы у нее завязаны на затылке, но ветер все равно сносит их прямо ей на лицо. Гаррет помнит ее по участку. Так, кто доставил диск? Хорошенькая. Если на чистоту, так очень хорошенькая. Хотя форма ее не красит. У него мелькает и тут же исчезает мысль, что хорошо бы увидеть ее в туфлях на шпильках, которые носит Анна Филлипс. Вслед за Эрикой он идет по парковке в сторону территории, отгороженной металлическими решетками безопасности. Надписи повсюду сообщают, что это строительная площадка, проход запрещен. Сомер открывает ворота и с лязгом закрывает их за собой.
Я пригласила начальника строительства, сэр. Он вон там, в портокабине.
Портокабина, модульный вагончик. По названию английской фирмы, которая впервые выпустила их на рынок.
Скорее всего, мужчина следил за ними, потому что он спускается по лестнице, когда полицейские подходят ближе. У него уши игрока в регби и бритая голова.
У профессиональных игроков в регби, так же, как и у борцов, уши расплющенные.
«Детектив-сержант Куин», — уточняет он, протягивая руку. «Мартин Хестон. Ваша коллега попросила меня приготовить расписание работ за две последние недели».
Пятерка Сомер за догадливость, думает Гаррет, когда Хестон протягивает ему график.
«Как видите, мы занимаемся тем, что разбираем старый пешеходный мост и делаем новую насыпь для одного из путей»,
продолжает начальник строительства.
«И все это вы делаете в основном по ночам?» уточняет Куин.
«Приходится, приятель. Это невозможно делать, когда рядом пробегают поезда».
«А как насчет дня? Здесь хоть что-нибудь происходит?»
Хестон обводит рукой стройплощадку.
«Не в те дни, когда накануне у нас была ночная смена. Нет смысла платить людям за то, что они просто просиживают брюки. Иногда нам что-то привозят, и тогда здесь кто-то появляется, но не более того».
«А как насчет охраны?»
«Она нам не нужна, приятель. Все механизмы заперты за колючей проволокой по другую сторону путей. Подвозить их приходится на поезде, по-другому до них никто не доберется».
«То есть, если простой житель забредет сюда в течение дня, то его не обязательно увидит?»
Мартин задумывается.
«Думаю, что его можно будет увидеть с другой стороны, но вид будут загораживать деревья. Когда переезд был еще открыт, множество людей ходили здесь на свои огороды. Обычно они парковали с этой стороны и тащили свой скарб туда, но сейчас им приходится ехать до Уолтон-Уэлл. Это...»
«Я знаю, где находится Уолтон-Уэлл».
Куин осматривается. В нескольких ярдах от них лежит куча ржавого огородного оборудования. Тачки, мотыги, пустые мешки из-под компоста, ржавеющие лопаты, расколотые терракотовые горшки. Сержант открывает расписание.
«Так что вы делали вечером 19-го?»
Хестон тычет пальцем в бумагу.
«Мы закончили разбирать старый переход и работали над опорами нового».
«Минуточку, вы что, хотите сказать, что рыли чертовски большие ямы там, куда легко может забрести любой придурок?»
Мартин мгновенно ощетинивается.
«Уверяю вас, что мы все время работаем в полном соответствии с утвержденными правилами техники безопасности. Вся территория закрыта для посторонних».
Куин оглядывается на путь, по которому они пришли. Изгородь действительно на месте, но состоит она из плохо скрепленных между собой панелей,
и он решает, что сквозь них достаточно легко проникнуть. Если очень понадобится. Если на то будет достаточно уважительная причина. Исполняющий обязанности сержанта опять поворачивается к Хестону.